В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Кирилл Семенов к нам пришел, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Здравствуйте, Кирилл Владимирович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Про Сирию мы будем говорить, потому что, помните, кстати, когда там произошел вот этот, как назвать, госпереворот, смена власти, да. Мы с вами в этой студии сидели, и я как раз задавала вам вопрос, а долго ли Джулани продержится в плане того, чтобы вот в своих гарантиях каких-то там не резать национальные и религиозные меньшинства. И тут, значит, геноцид начался. И я видела два мнения, что это действительно Джулани и его боевые вот эти вот звенья, а с другой стороны, что это вот его подставили, потому что хотят дезавуировать его искренние устремления сделать Сирию там какой-то стабильной страной. Вот кому верить?
Да, давайте с меньшинств начнем в целом, потому что вчера же были события очень интересные, что на фоне этой резни и геноцида, собственно, Джулани или Ахмад Ашара заключил соглашение с другими меньшинствами, а именно с курдскими,
да,
по поводу их интеграции в сирийские государственные структуры, а также, не знаю, сегодня не проверял информацию, но было также сведение от Аль-Джазиры, по крайней мере, официальной информации я не видел от Дамаска о том, что вот были подобные договоренности достигнуты с другим меньшинством, с друзами. Да,
то есть, я видела это, да, да, было вот, такое.
Я просто сейчас не проверил, да, насколько это подтверждено. Поэтому здесь ситуация, да, достаточно очень сложная, да, потому что геноцид именно идет против алавитов. Конечно, это уже можно считать геноцидом, потому что там потеря уже не то, что о них больше тысячи, по крайней мере, в списке, да, опубликованной, потому что то, что публикуется, точно числа нету, но вот те фамилии, которые, имена убитых, которые известны, их уже больше тысяч. Сколько-то еще, наверное, будет, да, там, к сожалению, на этом все не остановится. И почему это носит, в общем-то, признаки геноцида? Это потому что в некоторых селах, как я вот читал именно то, что пишут очевидцы, было убито до 70%, по крайней мере, мужчин, да?
А было заявление, кстати, я видела в канале Олега Блохина, он постил какого-то вот бородатого человека, который, значит, заявлял, что вот они каким-то своим боевым звеном, в общем, хвастался тем, какое количество людей, там сотни в каком-то поселении было убито.
Ну да, было село, там, по крайней мере, 140 человек погибших, это примерно вот 70% от числа взрослых мужчин, как передают. Опять же, да, вот как ваш вопрос, несет ли Джулани прямую за это, или Ахмад Ашар, или косвенную ответственность. Ну и опять же, прямо я вот говорить могу сказать, что он виновен, да, насколько это, как говорится, требуется дополнительное провести некие расследования или, не знаю, установить его, в общем-то, связь с этим геноцидом. Но в целом можно что сказать? Что, конечно, без его ведома подобные действия не могли осуществляться. А другой вопрос, насколько он сам ожидал, что будет именно такое количество убитых. Но, опять же, это с него не снимает вины. Но речь идет о том, что разные были группировки, разные были там люди. Опять же, если посмотреть, что пишут очевидцы, там действительно одни убивали, другие пытались там кому-то прекратить эти акты убийств. Но, тем не менее, очевидно, что вот эти, как их назвать, карательные команды, они на побережье не просто так попали, да, а их туда кто-то направил. И направили сирийские власти, да, чтобы они там убивали. Другое дело, что с этим не соглашались представители других групп и даже пытались как-то ситуацию изменить. Тем не менее, да, произошло, что произошло, но и вопрос в том, что, конечно, да, здесь большая теперь у международного сообщества много вопросов и к властям в Дамаске, но, опять же, если мы посмотрим на заявления различных сторон, мы видим, что, в общем-то, определенные надежды все равно остаются, что, в общем-то, Сирия на этом не скатится к полному вот этому радикализму, не скатится к дальнейшему, в общем-то, есть такая надежда, да, то есть насколько она оправдана, говорить сложно, потому что мы даже не знаем, прекратились ли вот эти расправы на побережье, или они продолжаются.
Ну, есть разные данные, кстати, вот по поводу цифр, потому что тоже выкладываются, что там, говорят, и уже 9 тысяч человек якобы погибло, и, соответственно, там, неважно, курды, друзы, сирийцы, там, кто угодно, то есть там без разбора, в общем, вот эти вот какие-то отряды людей ходят и убивают. Здесь другой момент. Помните, опять же, отталкиваясь от тезиса, что асадовские сторонники фактически сдали Сирию, не сопротивлялись вообще. Угу. У них тоже были претензии к Асаду очень большие, именно поэтому вот там Асаду дали в том числе уйти. Хорошо, в обмен на то, что он больше Сирии не касается. Приходит Джулани. Но мы тогда еще говорили с вами, что вот он пиджак-то надел, светский. А по факту изменилась ли вот эта радикальная настройка, благодаря которой он, в принципе, стал предводителем, за которым вот пошли, потому что там, понятно, у них своя была логика справедливости, Асад там кровавый, все что угодно было. Но сейчас я слышала, что якобы кто-то из окружения Джулани, там, нацбезопасность, говорит, мы будем проводить какое-то расследование, еще что-то. Но смущает еще тишина так называемого мирового сообщества на эту тему.
Ну, они мировое сообщество сделало заявление. Американцы достаточно жестко отреагировали. Угу. Европейцы, естественно, более, так сказать,
обтекаемо. Они
вот-вот-вот. Во-первых, неизвестно, да, потому что никто еще не знает, что именно с этой ситуацией делать. То есть санкции там и так действуют, что-то, а спецоперацию проводить против Дамаска или Израиль на него натравить, или как, чтобы все обрушить в новую гражданскую войну, и не будет ли от этого хуже. То есть вот в чем главный вопрос.
Очевидно, что хуже-то для кого в том-то и дело?
Для других сирийцев, для курдов, для других. Вот курды на этом фоне, например, пошли на сделку с Дамаском или друзья. Как это понимать? Почему курды не стали, в общем-то, поддерживать алавитов, а наоборот не открыли фронт против террористов?
Ну или их, может быть, убедили? Как раз вопрос.
Их убедили, американцы. Потому что американцы с ними работали. Скорее всего, курды на такой шаг бы сами не пошли, их
подталкивали. А там турки еще есть, которые турки, курдам,
да, потому
плохо
что,
относятся.
Потому что здесь, да, вот такой вариант. Не будет ли после этого резня курдов? Они поэтому такую разыграли комбинацию на этом фоне. Поэтому здесь очень много одно вытягивает другого, и, конечно, здесь... то есть одно может вытянуть другое, и поэтому здесь, конечно, мировое сообщество, ну, оно не может начать там сейчас принять решение, там вести какую-то военную операцию против Джулани.
Да, или... Но, с другой стороны, видите, Джулани, ну, либо мировому сообществу, в принципе, все равно, потому что мы с вами тоже говорили на эту тему, что как бы резня внутри Сирии, если она не выходит за пределы сирийских границ, в принципе, для региона это что-то привычное. Ну... А если, условно, Джулани, да, говорит, что он хорошо расправляется, допустим, с какими-то недругами, остатками повстанцев, каких-то еще чего-то, главное, чтобы он не начинал какой-то опять бросок на формирование какого-то всемирного халифата.
Именно так, потому что резня там, давайте все-таки вспомним, продолжается с 82-го года. Там.
Без перерыва.
Ну, с перерывом. В 82-м году была резня в Хаме, где погибло, ну, максимальной оценки 40 тысяч человек, да. Потом были события сирийской гражданской войны, где, в общем-то, были много случаев резни. В том же Бани-Ясе, да, то есть там в Куле, в других районах. Вот это как бы стало очередным эпизодом. Другое дело, что действительно, вот именно, если говорить, брать сирийскую гражданскую войну, что по количеству убитов, наверное, в данном случае со стороны Асада и со стороны его группировок, которые его поддерживали, ничего подобного не было, да. Если брать один акт массовых убийств, то что сейчас самое кровавое, в общем-то, это... Событие произошло за все время гражданской войны, действительно, да. опять же, здесь стоит разделять радикализм как идеологию или радикализм как метода, да, вот то, что в Хаме 40 тысяч человек в 82-м году убили, это радикализм или как, да?
Ну, любое проявление это радикализм.
Да. И опять же, с другой стороны, Джулани или Ахмад Ашар, он не идет по пути талибов и не устанавливает... Запрещенных. Да, запрещенных в России до сих пор. И не устанавливает в Сирии, условно говоря, Халисламский Эмират.
Но по идее, Кирилл Владимирович, если уж тоже вот рассуждать чисто логически и как бы последовательность какую-то прослеживать в деятельности желания, он говорит, я пришел, мести не будет, еще что-то. Но он даже условно марионеточного совета алавитов, условно, он не создал, потому что если бы он создал какой-то такой марионеточный совет, чисто просто для имиджа, уже бы говорили, а, ну да, наверное, точно. А тут как бы так, такого не было.
Но в итоге он, кажется, создал, потому что там что-то, сейчас вот эта комиссия по да. работе с населением вот этим, а там туда вошли два губернатора от Тартуса и, соответственно, от Ватаки, угу. и третий представитель, который как раз алавит, то есть формально им что-то предоставил. И он сейчас, конечно, пытается снять с себя вину, чтобы не снять себя, а заувалировать свою вину, да, как бы, что он к этому всему непричастен вот этими попытками это все расследовать, попытками сделать кого-то крайними. Он там звонит дочери убитого алавита, который был, кстати, в оппозиции режиму Асада, его убили, вот он позвонил ей, да, или там иные шаги предпринимает, создал комиссию следствия, кстати, вполне судей, адвокатов, которые должны это... все расследовать, и вот такие сейчас он это начал предпринимать, очень засуетился, он испугался, что его сейчас действительно могут...
Что его власть-то быстро закончится.
Да, что его сейчас лишат легитимности, а у него именно есть международная легитимность, понятно же, внутренней легитимности у него нету.
И здесь тоже интересный момент. Этот Джулани заявлял, что он готов, например, сотрудничать с остальными, например, с миром каким-то образом, да, и вроде бы даже во всем мире признали, что, ну придется хорошо с ним разговаривать. Но в числе там военизированных формирований, которые как раз брали Сирию, под натиском которых бежали асадовские войска. Там же среди них очень мало, ну, условно, людей подобного рода взглядов. Там есть и боевики из Средней Азии какие-то, ну, как говорят, которые как раз и хорошо, что они уехали из Средней Азии, потому что они хотя бы вот туда, и там они будут утилизироваться. И какие-то другие радикально настроенные люди, которые хотят построить всемирный халифат. И для них как раз логика Джулани кажется враждебной, что он условно продался западникам.
Да, там есть разные люди, конечно, есть там спектр этих группировок был разный, от таких исламистских до вполне себе светских и протурецких, да, вот Сулейман Шах, которого обвиняют, который как минимум Джулани, да, обвиняет в большинстве актов, не Джулани, его окружение, он сам вроде бы не заявлял, еще в большинстве вот этих убийств, они, которые командуют Абу Амшад, да, которые, они вот как бы протурецкие такие, ну, полусветские группировки, они не исламисты, да, но они вот и на них пытаются всю вину свалить. Там есть разные группы, и понятно, что другой вопрос, вот в чем, что есть и радикалы, действительно, которые вот как описывали события в Бани-Ясе, местные жители, что там якобы вот с этими боевиками был еще шейх некий, который чуть ли не выносил там шариатские якобы вот приговоры, да, то есть убить семью алавитов, а еще там какую-то, да, то есть когда это убивали. То есть там разные люди были, ну и все они были объединены действительно ненавистью вот к алавитам. Это самое страшное. И другой вопрос, что понятно, у Джулани теперь отмазаться от этого не получится, потому что даже те группировки, которые на которые он пытается, в общем-то, переложить вину, они вошли по его инициативе в состав новой сирийской армии. Он принимал этих командиров. Он с ними, он назначил их на должности, дал им звание. Как бы он, что бы ни хотел говорить, он несет ответственность, он отдавал приказы, он отдал приказ о мобилизации, о направлении сил всех на побережье. Поэтому, конечно, здесь... иного выхода нет, и как вот решать как-то теперь у мирового сообщества задача, да, действительно, я не думаю, что будут какие-то проведены операции, да, по установлению в Сирии внешнего управления, как это было в Ираке против Саддама Хусейна.
Это просто, да, но это лишний раз показывает некую лицемерную историю и когда выборочность со стороны мирового сообщества, кого поддерживать, а кого наказывать, потому что историю с геноцидом можно легко предъявить тому же самому Асаду, потому что им Асад был не мил.
Ну, да, а вот если... у них как раз были двойные стандарты, вот, абсолютно, когда вот. Они Асада создали.
То есть здесь не друзов или езидов жалко, или алавитов жалко, а здесь нужно как бы на Асада, соответственно, все спустить и его снести, и поэтому, надо, хотя говорим, что он не святой, конечно, но по факту, а здесь чисто вот гуманистический аспект, он же вообще не рассматривается, что в 21 веке дикость убивать людей там из-за их вероисповедания и целыми семьями истреблять. Но таким образом вообще никто не рассуждает. Вот. Но разве что можно, конечно, отметить, скажем так, базу в Латакии нашу, где приняли вот этих вот беженцев, потому что кто-то тут справедливо написал, что если бы это была база там французов или еще кого-то, они бы двери просто бы закрыли и никого бы не пустили.
Чтобы обезопасить
этих людей, да. Не кажется ли вам, что у мирового сообщества нет средств, чтобы туда вмешиваться? Слушайте.
У них нет желания, у них нет, в общем-то, такой задачи и цели. Потому что Евросоюз совсем другая цель. Вернуть, в общем-то, часть беженцев, которые не смогли переварить обратно в Сирию.
Да.
А для них надо делать вид, что там приемлемая ситуация, и, в общем-то, все может еще нормализоваться.
Максим спрашивает, а есть ли какая-то реакция из Турции, потому что есть ощущение, что без них тоже не обошлось?
Из Турции, естественно, есть реакция, во всем обвиняются иранские ячейки там и другие, которые...
Все про свое.
Да, и то, что обвиняется, то, что много фейков. Ну, фейки действительно есть, это факт. То есть это пытаются... Проблема в том, что резня была страшная, но ее еще пытаются вот зачем-то насытить вот этими фейками, которые смысл, честно говоря, не совсем понимаю, чтобы изменить еще что-то.
Ну как, это эпоха постправды, когда важна не фактура, а важно просто эмоционально наполнить.
Да,
Сколько таких телеграм-каналов.
Да.
Есть тут еще вопрос очень много от наших слушателей. Угу. Сейчас найду я этот вопрос. Ой, потеряла я его. Связано с тем, да, какие риски для других стран региона, потому что кажется, что резнёй в Сирии это дело не закончится.
Ну, пока рисков нет, мне кажется. Потому что это именно, как бы вот, это страшная резня, но которая вот действительно имеет именно алавитский фактор. Поэтому я бы все-таки даже ее отделял от отношений даже к другим меньшинствам в Сирии. Потому что все-таки это именно проблема или вопрос алавитский, да, который стоит в Сирии особо отдельно, как бы отдельно от других.
Но они, получается, мстят алавитам,
да, это вопрос
алавитам за Асада.
Да, потому что дело тут даже не в религиозном отношении, что там их считают не мусульманами, или друзов тоже считают не мусульманами, да, там, или там есть христианские села Маалюля там, или Сидная. К ним же сейчас не врываются и не ищут там остатки режима. Ищут их среди алавитов. Угу. Там в Джарамане была ситуация недавно. Туда вошли силы Джулани, и они там не устроили массовые резни. Ну, да, да. То есть в Джарамане или в другие. То есть все-таки здесь есть как бы задача была у людей прийти убивать алавитов. Конечно, пострадали христиане, пострадали еще многие, кто там жил, там исмаилиты и даже сунниты, которые пытались защитить. Но, тем не менее, задача стояла вот у этих убийц, да, то есть у этих карательных отрядов убивать именно алавитов. И убивали, причем многие убивали, как есть тоже информация, не могу, правда, подтвердить, что убивали даже, изначально была задача в некоторых районах убивать по спискам. А в некоторых без списка.
Да, это была информация такая,
в некоторых селах, вот как, о котором я упоминал, где 143 погибших, который в своем телеграм-канале писал эту историю, то там пришли, просто собрали всех мужчин, убили без цели, без каких-то предъявлений, обвинений, без обысков, даже без грабежа. То есть это было целенаправленно
убийство
мужчин. Да, то есть всех от 16 там, до 80 лет всех убили.
Слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, не разбираюсь ни в суннитах, ни в алавитах, ни в шиитах, почему такая ненависть к алавитам? Просто потому, что Асад был алавитом, и, получается, меньшинство держало власть в Сирии, что остальным мусульманам не нравилось, или как?
Да, это, ну, если его совсем упростить, то да, это, во-первых, ну, не просто, что Асад держал, есть такой вот фактор, что почему обвиняют вот сейчас алавитов, они шабиха. Кто такая, что же такое шабиха? Это... нерегулярные формирования, когда в 2012 году режим Асада уже начал шататься, угу. армия стала разбегаться, вот кто его фактически спас, это отряды Шабихи, это отряды... это даже не... Они фактически не были узаконены. Это люди, которые взяли оружие и пошли защищать режим.
Так.
Защищали они, конечно, страшными методами, часто, да, подавляя... То есть, когда, например, они подавляли не только военные группировки, оппозиции, но и обычных оппозиционеров. То есть убивали, действительно, резня в Хулебова, там резня в Банияс, да, тогда еще другие там факты, этих было много. И вот теперь, но опять же, это тоже неправильно говорить, что Шабиха это были алавиты. Шабиха была, например, в Алеппо, это клан Бари был такой, там они были сунниты, например. В Идлибе Шабиха была тоже суннита. То есть это, опять же, Шабиха это не только алавиты. Шабиха Асада поддерживали и сунниты много, но вот в глазах многих сирийцев это такой, вот не знаю, как у нас там отношение, да простят меня цыгане к цыганам, да, там, они детей воруют, или там было в свое время в Российской империи, да, еврейские прогромы были к евреям. Вот это примерно что-то вот...
Чтобы сравнить просто.
Чтобы, и плюс еще усугубленное, да, тем, что вот действительно были, да, и факты резни, и то есть были факты, ну, то есть... как бы сказать, нерелигиозные, как бы, да, неприязни. Ну, когда, например, заживо закапывали оппозиционеров, заставляли говорить нет Бога, чтобы он говорил, что вместо нет Бога, кроме Аллаха, да, как принято у мусульман, нет Бога, кроме Башара, да, то есть такие видео есть, да. То есть это все было, да, но, опять же, как я говорил, это не здесь сунниты в этом тоже были, в этой Шабихе, да, и другие группы, которые проводили репрессии, но в народной памяти вот это Шабиха, это слово стало нарицательным, да, то есть когда говорят Шабиха Асада, это... разумевается, да, что человек должен быть еще и алавитом.
Наш слушатель говорит, а что можно сделать, в принципе, извне? Это же, ну, наверное, ментальность, или, как бы сейчас сказали, внутреннее дело государства.
Да, конечно, не внутреннее дело государства уже, да, когда такие события происходят, да. А какие-то, ну, механизмов на них повлиять нет. То есть, нет, точнее, есть, но они выборочные. То есть, мы можем вспомнить, да, там разные события, там, начиная... Вот я говорю, в Сирию, опять же, с 82-го года там перманентные продолжаются массовые убийства. И как бы то, что происходит в Газе, в конце концов, и вокруг... Действительно, я здесь, конечно, все-таки обратил бы внимание, в общем-то, на сам регион, что, к сожалению, там вот такой ужас творится давно. Да, то есть нам-то это проблема. Это
просто, да, но с нашей стороны, кажется, если вот смотреть с нашей колокольни, что называется, это кажется диким, потому что вот Россия многонациональная, многоконфессиональная страна. И здесь удалось годами, там, через года, через десятилетия, столетия стабилизировать ситуацию. Да. И здесь там христиане, мусульмане, буддисты, все живут, в общем, нормально. И главное следить за тем, чтобы там радикалов не появлялось ни с какой стороны. И поэтому, ну, трудно представить, что в 21 веке действительно вот возможны какие-то межконфессиональные войны, резня и там реваншизм какой-то религиозный.
Это во многом проблема именно Ближнего Востока. То есть я надеюсь, и хочу верить, что именно у нас... Потому что вот эта ломка Ближнего Востока, исламского мира, которая там произошла не только после гибели там Османского, условно говоря, Османской империи, да, и вот это раздела, и вот этот процесс секуляризации, борьбы, и наоборот, когда вот эти все процессы, они не... То есть там живая религия есть, да, то есть религия, она играет важную роль. Там есть борцы с религией, да, и вот эти постоянно столкновения происходят. Вспомните Ирак, что там, ну, Саддам у нас принято защищать обычно, да, в конце концов он не то, что не был святым, он устраивал массовое убийство курдов и шиитов в своей стране, да, то есть это был тоже таким элемент политики в соседнем Ираке, то есть какую страну не возьми, там можно вспомнить, ну, по сути, да, что-то всегда происходило, то есть это, к сожалению... Здесь я, честно говоря, не вижу никакого средства, и, точнее, перспективы в ближайшее время на Ближнем Востоке это как-то разрешить. Это как-то разрешилось в Алжире, да, там вот, условно говоря, после гражданской войны, которая тоже была очень кровавая, вот... Мне кажется, Алжир какой-то вот действительно, это уникальный опыт, и на него, кстати, надо обращать внимание, отдельно исследовать, потому что после действительно страшных событий гражданской войны там удалось установить вот такой мир. И да, на Ближнем Востоке есть все-таки, да, такие вот прецеденты, где удавалось что-то там решить. Но это Магриб уже, да, дальний, как говорят, Запад совсем, да, вот то, что... Здесь скорее прогнозы еще более тоже, что там ждет в конце концов страны залива, тоже на самом деле, несмотря на нынешнюю достаточно благополучие, да, там очень много вот этих расколов, вот как опасные расколы в Саудовской Аравии, которые пока незаметны, когда Мухаммад бин Салман, да, наследный принц, проводит такую политику модернизации, которая встречает очень серьезное противодействие, пока тихое. Но это тихое, оно идет бурление вот этих радикальных структур ваххабитских, скажем прямо.
Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Здесь интересная тема была, что новые власти Сирии, еще обсуждаем вот этот геноцид, который сейчас там происходит, они пытались представить, заявляли, что это какая-то попытка реванша со стороны там союзников Башара Асада, и возложили там частичную ответственность за кровопролитие на них. Но, честно говоря, логика странная, потому что сторонники Башара Асада сами открыли, что называется, ворота в Дамаск вот этим вот группировкам. И поэтому странно предполагать, что там есть какие-то реваншисты еще.
Вот в этом случае я-то как раз... Вот именно здесь они, скорее всего, правы.
Серьезно?
Да, именно здесь.
Почему?
Они всего... Потому что этот руководитель этой атаки достаточно скоординированной, которая была, я уж не знаю, как теперь здесь правильно называть, на террористов ХТШ или на службу общей безопасности, на полицию, да, была, которая осуществлена, ее координировал генерал, как его звали, Гиаддала. Да, то есть человек, он он был командиром бригады в 4-й дивизии Махера Асада, который командовал брат Асад. Надо понимать, что это элита. Угу. Второй командир, это из бригады Сахеля, да, то есть бригада щиты Сахеля, то есть щиты побережья, он Фатхи Мигдад, он офицер республиканской гвардии, причем ее шиитского крыла, да, то есть там в состав республиканской гвардии было много вот таких, в том числе иностранных, туда интегрированы шиитские группировки. У него вот этот весь бэкграунд, я вчера об этом как раз рассказывал, да, бэкграунд у него тоже шиитский, да, то есть не именно не такой вот светский алавитский, а вот религиозный, да, то есть он делает такие религиозные, в том числе, заявления, и заявление самого генерала, да, вот этого генерала, который создал военный совет освобождения Сирии. Конечно, можно сказать, что это не прямо уж сторонники режима, но они заявляют, что их цель – свержение террористического режима в Дамаске. То есть не создание алавитского государства, не освобождение побережья там, от террористов. Это первая их задача. Да? Но в дальнейшем их цель, у них было обращение ко всем сирийцам, ко всем меньшинствам, их суннитам в том числе, которые, как они считают, да, тоже их могут поддержать. То есть в целом это действительно бывшие офицеры режима, и которые, по крайней мере, в озвученных своих целях, они ставили задачу свержения террористического режима, который захватил, по их мнению, Дамаск.
Да, да? Понятно.
Соответственно, другой вопрос, какие реальные цели и задачи они ставили. Я не думаю, что они ставили цели и задачи создания алавитского государства или что-то освобождение алавитов. У них не было для этого ни ресурсов, ни возможностей. У них цель была заявить о себе. А вот с какой целью заявить о себе, это уже опять вопрос. Много вопросов, и кто их, скажем так, попросил вот заявить таким образом о себе. Здесь очень много спекуляций, начиная удивительным образом, да, от Ирана и заканчивая Израилем.
Кем угодно.
Да, то есть, больше всего, да, это Иран, с учетом вот бэкграунда этого Фатхи, как его, Мигдада, да, с таким шиитом двумя десятником. И второе, что это специально так Иран хотел, Израиль играет свою игру, и вот решил подставить так еще Иран заодно.
С курдами тоже, кстати, интересно, с учетом того, что, да, они соглашение с Джулани заключают, и вроде бы это дает, видимо, им гарантии, что их не будут там вырезать, но, с другой стороны, это, как мы уже говорили, туркам может, наверное, не понравиться, потому что у турок в Сирии тоже есть свои естественные интересы жизненные, и, соответственно, вряд ли. Или же, как так, страны региона будут делать так, что есть некий островок под названием остатки Сирии в ее административных границах, границах. А Идлиб остается за турками, и дальше они никуда не движутся. А Израиль контролирует там, что Голаны, и там подошел хорошо там, в какие-то еще регионы, и больше трогать не будет. И вот есть такой некий сирийский остаток, где вот это вот происходит какая-то история.
Бурлит,
все. Да. А все остальные как бы вот это не про
самое
них.
Опасное. Вот почему я когда говорил про международное сообщество, почему нельзя не допустить, и почему нельзя все-таки полностью изолировать режим в Дамаске. Его надо либо как-то заменять кем-то, да, опять тогда, опять это еще одна гражданская война, много, либо как-то с ним, вот я не побоюсь этого слова, взаимодействовать. Но, как понимаю, эта позиция в том числе и согласно, по крайней мере, первым заявлениям российского МИД, да, то есть мы как бы еще, я не видел, чтобы Россия разорвала отношения с Дамаском, да, из-за этого, да, поэтому, в общем-то, позиция такая, что вот нельзя оставить, изолировать вот эту, как вы правильно сказали, часть Сирии, которая вот будет контролировать только Джулани и его люди, потому что тогда действительно он будет опираться на радикалов, даст им зеленый свет, он там установит шариатское правление, он там
кто не согласен, голова с плеч.
Да, установит как режим, как в Афганистане у талибов, да, ему никто уже, ему не надо будет действовать с оглядкой. Угу. У талибов, да, они, почему они так свободны там устанавливают свои, в общем-то, режимы, свои правила, свои это. Они не ориентированы, в общем-то, на внешний мир. Это режим такой вовнутрь, да. А здесь внешняя легитимность для Дамаска, она имеет первостепенное значение. Для Джулани, для Ахмада Шара важно то, что его признали. И он вот с этим готов как-то считаться. Это инструмент давления на него. Не очень удачный, мы видим, да, точнее, совсем неудачный, он не остановил геноцид, он привел к этому. Это, конечно, недоработка и международного сообщества, надо было с ним как-то работать по-другому.
А интересно, что тоже вот, я все про свои гуманистические аспекты, про то, что не надо там резать людей за их вероисповедание и целыми деревнями истреблять. А здесь речь про другое. Мы были свидетелями на протяжении там десятилетий, наверное, ну, полутора точно, когда вот это еще арабские весны были, все в мире создавали какие-то там центры примирения, какие-то, значит, советы по налаживанию отношений, представители там правильной-неправильной оппозиции приезжали в какую-то третью страну, о чем-то пытались договариваться, и вроде бы даже как-то это работало. А потом что? Мода прошла, было принято, что это неэффективные методы, или все устали от посредничества. Как это понять? Вот в случае Сирии.
Да, мы, в случае в Сирии, ну, давайте прямо скажем, что это вина Дамаска, что ничего не получилось.
Можно Дамаска было... в смысле старого или нового?
Старого, конечно, Дамаска. Потому что где-то, мне кажется, точка невозврата, это вот, когда, помните, были зоны деэскалации созданы, 17-й год еще, да, вот это.
Да.
17-й год, когда вот было там умеренное, только на Астанинский процесс начался. Тогда можно было взять наиболее такую... как ее назвать, ну, такую неумеренную, умеренная оппозиция, само по себе слово непонятное, да, а оппозицию, которая готова была работать с Дамаском, и, ну...
Политическую оппозицию
политическую какую-нибудь. Часть, ну, и военную, в том числе, которая именно должна была быть оппозицией с опорой на ВАЕ, иначе в этом смысла не было, да, и как бы их попытаться объединить с режимом Асада. И об этом говорили оппозиционеры, говорили, в том числе какие-то пытались создать проектом военного совета, который периодически возникал, что должны собраться офицеры из сирийской арабской армии и офицеры, из которые вот диссиденты, как они называли сами себя, создать некий военный совет, который будет руководить вот это объединение. Тогда эти идеи были. Ну, естественно, просто проблема, мы возвращаемся уже и к 2011 году, что, собственно, можно было весь кризис и просто-напросто решить, допустив оппозицию, дав ей чуть-чуть хотя бы чуть-чуть власти, просто посадить в парламент, да, какие-то партии, кроме, ну, тех же запрещенных в России братьев-мусульман, в конце концов, в Марокко, там, в Алжире или в Иордании они представлены в парламентах, просто не дают им...
Но не лютуют.
Им, ну, просто они сидят в парламенте, да, принимают, как бы там, как голосуют за законы и тому подобное.
И когда мы говорим, что вот этот радикализм, может быть, пока он все-таки в Сирии за пределы не выходит, у меня была мысль такая, что вот как раз одно из последствий того, что если мировое сообщество никак активно не будет препятствовать тому, что сейчас происходит, другая история. что в мире много всяких там радикальных группировок, последователей, каких-то спящих ячеек, которые, видя то, что в Сирии происходит, трактуют это в том числе в свою пользу. Что посмотрите, там, не знаю, убивать можно, устрашать можно, опять же, там, вот эти вот люди, которые стремятся там к всемирному халифату. Все равно же никуда идеи не делать. Плюс мы понимаем, что есть определенная радикализация или опасность радикализации через проникновение каких-то элементов в странах Средней Азии, например, Центральной Азии. Плюс периодически мы про наш Северный Кавказ говорим, что там община должна работать как-то эффективнее, чтобы не было каких-то вот этих подпольных молельных домов, каких-то радикальных трактовок Корана и так далее. И вот в этом как раз опасность. Есть Сирия, где пока что, ну, как бы вот, да, как это, все смотрят на то, как людей режут. Есть вот эти вот группировки, какие говорят, ну, если в Сирии можно, значит, и, наверное, в других местах тоже можно попытать свое, что называется, в кавычках, счастье.
Да, нет, это проблема глобальная, да, то есть она, в принципе, как я говорил, на Ближнем Востоке, она действительно... Актуально вот эта проблема, она существует, что в любом месте...
Да, столкновение умеренных и радикалов.
Да, она может везде произойти, начиная там, не знаю, в Саудовской Аравии, закончится резнёй и так далее, да. И, собственно, что, как это может, конечно, сказаться на постсоветском, условно говоря,
да, пространстве?
Здесь ситуация, на самом деле, очень запутана, потому что это, говоря про то, что пример это или не пример для кого-то, кровавый, да, вот этот, то здесь... Нет, я думаю, слишком все-таки это ситуация, я не знаю, может, ситуация слишком все-таки специфическая именно для Сирии, где все-таки есть именно алавитский фактор, который ни на что не похож. Его нет в Ливии, например, его нет нигде. Давайте прямо скажем, если уберем из Сирии, если бы дали бы алавитам сразу независимость, какую-то, или дали возможность им создать латакийскую, словно, республику, о которой сейчас вспоминают, они, угу. Это был шанс, надо открутить, вот когда еще... Если бы какая-то часть армии не разбежалась, а вот стала бы вот те, которые сейчас выступают, да, за свержение правительства в Дамаске, вот эти люди, которые нападали, да, если бы они там бы окопались в Латаке и Тартусе и сказали, вот у нас, мы здесь власть, вы там живите как хотите, а мы здесь будем жить сами. Тогда в остальной Сирии все-таки, я думаю, как например, могла быть какая-то, ну, она, в общем-то, что-то... Потому что, действительно, если мы говорим про... Все-таки я хочу обратить внимание, есть арабы-сунниты, это большинство.
Да.
И в целом их проблемы у них есть, это экономика. У них нет проблем в том, что Джулани их угнетает. Вот что, это важный момент, что он их заставляет следовать неким религиозным нормам, что он их заставляет следовать там шариату, еще чем-то, что им не нравится, или что заставляет им менять образ жизни.
Ну хорошо, но для суннитов алавиты же представляет какую-то, ну, как бы, какой-то элемент раздражения вносит, наличие алавитов.
Да, конечно, они считают, что это их же территория тоже. Вот это еще важный момент-то. Тут в чем. Когда говорят, давайте отдадим Латакию алавитам, и все закончится, а сунниты говорят, а с какой стати Латакия, это наш город суннитский, а они вот алавиты с гор там в 60-е годы спустились, и здесь там у нас расселились. А Латакия здесь раньше был там...
А алавиты что говорят? Сирия и наша страна тоже?
А алавиты говорят, конечно, вот это тоже нельзя игнорировать, что, в общем-то, многие алавиты себя не отделяют от Сирии, поэтому это все...
Так в том-то и дело, да.
Все это очень... И резонно. Говоря о том, что... Вот я тогда подхожу к чему? Говоря о том, что это как-то может быть вот этот пример использован, ну... Любой пример, да, может использован само конечно. По себе. Мы об этом как вот мы говорим с времен 21-го года, когда талибы захватили власть в Кабуле. Сподвигло это кому-то на какие-то действия. Возможно, это придало импульс тому, что, собственно, стало уроком для того же Джулани, какие учиться на ошибках талибов или, наоборот, на их не ошибках, а, наоборот, брат-пример, как надо действовать. Он этим пользовался, да. И, например, видя, что у талибы, когда не добиваются международной легитимации своим жестким установлением шариата, да, Джулани, он действует наоборот. Ему нужна международная легитимация, он не идет по пути талибов. То есть какие-то, конечно, есть здесь. И что первичные, то есть примеры, я говорю, имею в виду, что разные для кого-то, да, то есть вроде бы направление одно, но используются разные средства достижения цели. Говоря, пример радикализма, ну вот когда возник ИГИЛ, запрещенные в России. Вот на чем примере он возник? Это как возник как такой страшный феномен, да,
сам страшный по себе. Феномен.
Это именно постмодерн, то есть такой феномен не мог быть до этого.
А главное, кто создавал?
Кто создавал?
Вполне себе вот люди, которые там в Ираке в том числе.
Поэтому
были.
примеры-то они есть, но я не думаю, что люди смотрят прямо на примеры и пытаются как-то что-то повторять. В том числе и такого плана.
А если, как вы думаете, вообще, если абстрагироваться там вот, от геноцида, в целом у новых сирийских властей желание или хотя бы намерение какое-то создать из Сирии какое-то государство с подобием стабильности хотя бы, или же все-таки нет?
Здесь говорить очень сложно, как говорится, потому что вот... Кто такой Ахмад Ашара, да? Человек, который был запрещенным ИГИЛ, потом был запрещенным Аль-Каиде, и потом он создал свою, стал какую-то собственную идеологию сформулировал. Теперь он фактически президент Сирии светский. Потому что на самом деле пытается быть президентом для всех. То есть он не, ну, то есть он не вел шариат, да? То есть он говорит, как вот со всеми сирийцами носит галстук и тому подобное. Кто он на самом деле... Очень, я просто вспоминаю, вот раньше, да, где были, когда оппозиция, которая сейчас на него, ну, я уж скажу прямо, чуть ли не молится, есть такие, в том числе и светская, и даже вчерашние коммунисты левые сирийские его сейчас восхваляют.
А сколько
сирийцев? Они до этого рисовали сами же, да, вот это, значит, как будто бы такая вот из гипсовая, да, разлетается, то, что маска. Угу. Разлетается гипсовая маска Джованни тогдашнего, а там Башар Асад. Вот это на самом деле очень все похоже. Интересно. То есть вот то, что они хотели... Вот это то, ничего в Сирии не меняется, просто один, как сегодня хорошо было сказано на мероприятии вот в РСМД, да, как один вместо одного людоедского режима к власти пришел другой людоедский режим, это факт. А что там в голове действительно, и что они... хочет он для Сирии процветания или исключительно собственной власти, что для него первично, мы, ну, возможно, как-то это где-то вот, что-то где-то совпадает одно с другим.
Но то, что, кстати, за Джулани пошли, это еще, это доказывает тот факт, что как только он пришел к власти, писали, что из Турции потянулись вереницы, вот беженцы только в обратную сторону. То есть люди стали возвращаться якобы в Сирию,
есть, такой, нет, такой
когда
есть.
Джулани пришел
не, как возвращаются, раз к возвращаются. Но проблема в том, что вот это, да, что его сейчас все восхваляют, там любят его, ну, искренне сунниты, арабы, я имею в виду не религиозно.
Ему дали
просто
кредит доверия, ему дали.
Да, и проблема все, то опять же, значит, закончится чем? Все закончится холодильником. В общем, пока его любят, потому что холодильник еще не настолько, то есть у них какая-то эйфория, да. А вот сможет ли он как-то накормить людей и дать им работу? Вот если он не сможет накормить, вот с этого его тогда и уберут, да, и что там будет дальше, неизвестно, кто там на его место придет. Либо, не дай бог, еще более страшный людоедский режим, то есть все пойдет. И, честно говоря, я не вижу, что может прийти кто-то лучше, потому что все скорее был Асад,
там
теперь Джулани, кто там еще будет, да, то есть
А слушатель
непонятно.
Говорит, ладно, есть претензии к Асаду-младшему, но до этого же был еще Асад-старший, и принято считать, что те времена для Сирии были довольно благоприятными, потому что и умеренная религиозность, и вроде бы экономическое какое-то процветание было, а у младшего уже сил не хватило.
Ну, у младшего проблема была в том, что он и его окружение родились, как они сами сирийцы говорят, с серебряной ложкой во рту, да, сирийские, да, так. В свое время Кадри Джамиль, да, вот это, говорил представитель
Дети богатых
оппозиции.
Родителей,
да. Да. И вот они, у них не были инструментов, они знали, как управлять страной. И была вторая ошибка, что они, в общем-то, убрали старую гвардию еще и к тому же. Там семью Тласа, да, Мустафа Тлас, который привел к власти. Вот, и, естественно, они все это развалили. Что касается Хафиз Асада, да, то действительно это был политик с большой буквы. Все ли было хорошо тогда в Сирии? Вопрос тоже для кого? Ну, вот мы вспоминали, да, что ну, сколько там... Я просто сказал, резню в Хаме, это 40 тысяч, это, естественно, максимальная оценка. Сколько, там, опять же, никто ничего... Как сейчас, я уверен, никто точно не установит, сколько было вырезано на побережье. Так тогда в Хаме тоже никто не знает, сколько погибло. Говорят, максимальная оценка 40 тысяч. Там тоже убивали всех. Это тоже... Ну, вот, да, для кого-то он был хороший президент, и в целой страну поддерживал в таком достойном состоянии, проводил очень грамотную, взвешенную международную политику, которая погубила Башара. То есть он, когда Башар полностью вынужден был ориентироваться на Иран начать, да, а вспомним Хафиза Аль-Асада, когда он, кажется, пятую свою дивизию танковую направил в Саудовскую Аравию, где бы участвовал, это забываю все многие, в операции «Буря в пустыне».
Да, да.
То есть сирийские войска на стороне американцев участвовали против Ира, и тогда у них произошел расцвет, тогда Клинтон приезжал в Дамаск, они встречались. То есть тогда это было действительно не с американцами работали, а не с саудовцами таифские соглашения, когда они ситуацию в Ливане, в общем-то, разделили, да, что Хафиз Аль-Асад является гарантом саудовских интересов в Сирии. Угу. Потом пришел Башар Аль-Асад и все это нарушил.
С другой стороны, а чему, вот если, опять же, абстрагироваться от ужаса, который там происходит, по сути, для Ближнего Востока ничего нового не произошло, потому что со времен арабских весен, сейчас же говорят тоже, на смену арабской весне сразу пришла арабская зима.
Да.
Потому что вот эта цепь революции, которая была инспирирована западными государствами,
я когда считаю, они... что она была инспирирована.
Вы считаете, что
я
нет?
Я считаю, это не святые. Есть нет? Цветные революции, а есть арабская
революция.
Ну, а как мы будем к революции в Бахрейне относиться? Кто инспирировал? Ну, шиитское восстание в Бахрейне против властей, которые Саудовская Аравия подавляла, или в Йемене, где Ансар Аллах в итоге власти?
Хорошо, свержение, господи... Саддама Хусейна.
Это была западная, прям задняя революция. Это просто операция.
Просто
арабская
была,
весна,
да.
Это все-таки имеет другое. Внутренние корни. Внутренние,
и Египет тоже, да?
И внутренние проблемы. В Египте тем более.
Хорошо. Здесь по-другому, допустим, скажу. Поддержки, наверное, или в приветствии.
Ну да, в Ливии, в Ливии, да, началось восстание против Каддафи. Запад решил, раз восстание началось, надо поддержать, да, то есть процесса с Мубараком так все-таки не было в Египте, то есть там было, конечно, просто разница.
Я к тому веду, что все равно цепь революции произошла, но стабильности это не принесло.
Ну, они не могут, конечно, эта ломка идет Ближнего Востока, это мы будем наблюдать еще. Долгое время я вот как раз говорил, честно говоря, не вижу, что это все идет к стабилизации, а наоборот, это вот пока что вот такой островок стабильности, это страна залива, который держится, потому что у них много денег. Ну, давайте прямо скажем, что они хорошо, потому что нет, уже они могут накормить, а вот не дай бог что-то такое произойдет, что, в общем-то, когда уже опять... тот самый холодильник, либо перестанет играть роль, либо что-то там изменится.
То есть, получается, период середины 20 века, наверное, когда и до нулевых годов, где относительно как-то вот мы можем категориями рассуждать, категории стабильно-нестабильно, это было скорее исключение из общей истории Ближнего Востока.
Да, ну относительно арабо-израильские войны постоянные.
Ну, арабо-израильские были, но...
Иран-иракская война... Там это кажущееся, война в Йемене по свержению, гражданская война, когда короля и имама Зайдитского там, да, свергли, потом война началась. Там много всего происходило. Резня в Мекке в 79-м году, Исламская революция в Иране.
То есть
на самом деле там всегда... Тогда, да, начало перевороты в Египте, убийство Садата, там, резня братьев, запрещенных братьев мусульман уже этим, как Насаром, да. То есть там постоянно вот это... происходило, ну, опять же, да, да, и в Сирии события.
Карта краилась, как лоскутное одеяло.
Да, просто сесть до определенного момента все-таки было, конечно, какое-то государство, государственность, она была сильнее во многих странах.
Вот, а сейчас-то, да, здесь же вопрос, как бы есть период распада какого-то или полураспада, а есть, когда есть жесткая государственность, да, при, там, диктатура, например, да, но государственность как институция, она все равно существует. А в данном случае мы понимаем, что институции на Ближнем Востоке очень мало осталось.
Так и, да, просто вот диктатуры, они были хороши для своего времени.
Ну, правда. Понятно.
Они свою роль свою сыграли, да, вот действительно стабилизирующие, когда арабские диктатуры могли объединиться против Израиля. Действительно, золотой век, когда мы до такого сейчас додуматься, что Египет, там, Сирия, Иордания, Иордания, вынув 67-м, в 73-м она уже это все не поддержала, но, тем не менее, там Ирак свою дивизию, кстати, отправил в Сирию. Напомню, на голландские высоты, там Ирак важную роль сыграл и помог, да, вот в 73-м году. То есть, действительно, Алжировая в свои войска отправила, действительно, что-то такое было объединяющее, да, что-то какая-то была. Потом это все постепенно само себя дискредитировало. как Каддафи, которому народ аплодировал, который проводил грамотную политику, вместо того, чтобы вовремя уйти, там, передать власть, что-то такое придумать, реформировать, он Ливию вверх в какую-то сделал, ну, у него самого начались, прямо скажем, уже какие-то, ну, проблемы со здоровьем, да. И, собственно, это отражалось и на государстве, и у других, да, кто слишком засиделся, как, или продолжил, пытался установить династию, как это произошло в Сирии. Вот и хороший пример, опять же, всегда возвращаюсь к Алжиру, где действительно они... Почему в Алжире не произошло арабской весны?
Да.
Потому что и никто не смог, ни Запад воспользоваться, ни Франция, там никто. Потому что у них вот эти события произошли раньше, у них был свой Горбачев, который привел страну, да, к гражданской войне, когда исламисты выиграли, радикальные, причем исламисты, не какие-то там братья-мусульмане, а гораздо более радикальные, выиграли выборы, началась гражданская война, но это происходило отдельно и до вот этого всеобъемлющего процесса распада государств.
Поэтому они устояли.
И они смогли это воспользоваться, и они уже создали правильную систему государственности, с многопартийностью и так далее.
Тем вот. Самым, да,
тем получили... Самым их
Как это? Антидот.
Антидот, вот именно.
А, Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, спасибо, ждем снова. Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.